На радиоканале «Воскресенье» мы начинаем новый цикл программ под названием «Азбука финансов». Это большой образовательный проект, в котором на протяжении всего года вместе с сотрудниками Центрального банка России мы будем рассказывать о том, как сохранить и приумножить ваши средства. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у нас будет экскурс в историю банковского дела на Урале. Как раньше назывался Банк России? Когда он был основан и какие интересные факты можно знать? Поговорим об этом с экспертом Уральского главного управления Банка России Миланой Бачуриной. Милана, добрый день!
Здравствуйте!
Когда был основан Банк России? Давайте с самого начала начнем.
Банк России был основан 164 года тому назад. 31 мая или же 12 июня государь-император Александр II подписал указ о создании Государственного Банка Российской империи. Именно так называлась наша организация в своем самом-самом начале. Согласно уставу, Госбанк должен был способствовать оживлению торговых оборотов и упрочению денежной кредитной системы. 164 года назад в Государственный банк он выдавал кредиты для купцов. Обычные граждане могли приходить и открывать в том числе вклады, либо менять деньги, более мелкие монеты, на крупные, либо наоборот. То есть функционал у нас за 164 года, он несколько раз менялся, так же, как название нашей страны и название нашей организации.
Чем в то время занимался Госбанк?
Госбанк занимался в основном краткосрочным коммерческим кредитованием. Все это было во времена еще первого управляющего барона Александра Людвиговича Штиглица, который был не только нашим первым управляющим, но к своему назначению был уже первым, одним из известнейших банкиров, а также он еще был благотворителем. А впоследствии у нас исторические события вносили свои коррективы, и уже в начале 20 века, в 20-е годы, банк принимал активное участие в возрождении финансовой системы страны и развитии товарно-денежных отношений. А во времена Первой и Второй мировой войны деятельность Государственного банка была сосредоточена на покрытии военных расходов, на снабжении войск и на обеспечении населения деньгами, денежной наличности. А в Советском Союзе Государственный банк был органом планового кредитования экономики, выпускал наличные деньги, проводил международные расчеты. А уже в сложные для страны 90-е годы банк делал все возможное для поддержания стабильности экономики и была создана система валютного регулирования и контроля.
Кстати, как мог стать первым управляющим Госбанка известный банкир, если учреждение было основано в 1860 году?
Хороший вопрос. Дело в том, что первые банки в нашей стране появились еще при Елизавете Петровне. Было это в середине 18 века. И тогда банки выдавали суды дворянам под залог помещичьих имений, либо под поручительство более известных знатных персон, а купцам под залог товаров и в отдельных случаях векселей. А первыми банками нашей страны назывались ассигнационные банки. Они занимались эмиссией, то есть выпускали первые деньги бумажные в нашей стране, которые назывались ассигнациями. Открылись ассигнационные банки впервые в Москве и в Санкт-Петербурге в 1769 году. И в задачи этих банков входил не только выпуск, но и распространение первых российских бумажно-денежных знаков ассигнаций.
В нашем городе, в Екатеринбурге, когда Госбанк появился?
В Екатеринбурге контора Госбанка была открыта также в 1860 году. Наши коллеги были таким достаточно небольшим, но дружным коллективом. Работали они в двухэтажном здании на главном проспекте 6А. В дореволюционное время очень часто Госбанк размещался в старинных особняках. Чаще всего эти особняки были двухэтажные, и объем работ был настолько большой, что к концу 19 века рядом было построено еще одно здание-близнец по адресу главный проспект 6Б. В этих двухэтажных зданиях, которые были соединены с системой переходов, наши коллеги размещались вплоть до революции. Сейчас в этих зданиях, в одном из этих зданий размещается Свердловский областной военный комиссариат.
Угу. Интересные факты о жизни Госбанка какие-нибудь поведаете?
Да, в Государственном банке очень часто люди не только работали, но и жили. Вот те самые двухэтажные здания, на втором этаже размещались служебные помещения, а на первом этаже были служебные квартиры работников. И очень часто складывалось так, что квартира управляющего Государственным банком находилась ровно под денежной кладовой. То есть на втором этаже хранились деньги, на первом этаже управляющий Государственного банка проживал и в таком в круглосуточном режиме охранял денежный запас своего учреждения
Государственного банка. То есть он там прямо жил?
Да.
Ничего себе. Еще есть какие-то необычные традиции в работе банков того времени?
Да, были еще традиции, связанные со вступлением в брак. Когда сотрудник государственного банка собирался создать семью, он писал прошение на имя своего руководителя, управляющего конторой, о том, чтобы ему согласовали кандидатуру невесты. Это такие были определенные ограничения. А бывали случаи, когда управляющие не давали согласия на тот или иной брак, и, соответственно, сотрудник вставал перед таким тяжелым выбором: либо успешная карьера в главном банке страны, либо счастливая семейная жизнь. Такие ограничения, они существовали достаточно долго, и...
Много вообще было тех, кто работу выбирал?
Тоже очень интересный вопрос. Как говорится, история об этом умалчивает. У нас нет таких вот статистических данных, что вот столько-то у нас остались верны государственному банку, а столько-то сотрудников у нас выбрали счастливую семейную жизнь. Скорее всего, это были такие единичные случаи, но они имели место быть.
Угу. Родственники могли в банке работать?
Да, родственники у нас в былые времена могли раньше работать. Стоит сказать, что в первые 50 лет в государственном банке работали исключительно мужчины. И вот когда этот запрет был снят в 1910-х годах, первыми сотрудницами государственного банка были как раз-таки родственники работников, которые понимали, куда они идут, чем занимается эта организация. И несмотря на такие весьма суровые условия работы для первых наших сотрудниц, они с радостью шли и работали во имя главного банка страны.
Интересно, кстати, хранилось ли что-то, кроме денег и золота, в Госбанке?
Да, в государственном банке иногда на хранение передавали очень необычные вещи. К примеру, Лев Николаевич Толстой передал на хранение в Тульское отделение государственного банка свое собрание дневников, которое он писал достаточно долго на протяжении своей жизни. И когда в советские годы уже был выпущен 90-томник, полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого, дневниковым записям было уделено 13 томов.
Угу.
То есть такие случаи тоже бывали, что не только деньги передавали на хранение.
Ну, кстати, вот раз уж мы про историю, совсем недавно наша страна 79-ю годовщину Победы отметила. Как этот период истории на работе Госбанка отразился?
С началом Великой Отечественной войны Госбанк расширяет кредитование военной промышленности, при этом не сокращая кредитование других отраслей экономики. Поскольку в советские годы экономика была плановой, и практически все расчеты шли через отделение государственного банка, то наша организация, она работала в таком постоянном, иногда, мне кажется, даже круглосуточном режиме в военное время, когда все расчеты выполнялись через отделение государственного банка, и несмотря на то, что некоторые наши отделения находились на линии соприкосновения, у нас есть случаи, когда отделения Государственного банка регионально не эвакуировались с ценностями, допустим, Сталинградская контора, которая ныне город Волгоград, они действительно переезжали с ценностями со всей документацией в отдаленные регионы, где не затрагивались военные действия, они уходили в тыл. То есть наши коллеги выполняли огромный фронт работы и по своему прямому назначению, согласно должностным обязанностям, и такие дополнительные работы возникали, когда, допустим, не хватало дров для отопления. У нас женщины занимались заготовкой дров в лесах, и когда мужчины уходили на фронт, а у нас практически все мужчины ушли на фронт, кто по мобилизации, кто добровольцам, женщины работали еще и инкассаторами. Это достаточно тяжелая работа, и в военное время, когда у нас не было автомобильного транспорта практически, когда у нас были проблемы с гужевым транспортом, бывали случаи, когда они с винтовками наперевес на санках перевозили мешки с деньгами. А если еще говорить про военное время, то в августе 1941 года в Государственном банке были созданы полевые учреждения Государственного банка. А основная функция этих подразделений была расчетное и кассовое обслуживание воинских частей армии. И стоит сказать, что эти подразделения у нас существуют до сих пор. Такой, с одной стороны, закрытый комплекс работ, с другой стороны, все больше и больше мы узнаем о такой другой стороне работы Банка России, в том числе связанного с Министерством обороны Российской Федерации.
Какие функции у Госбанка во второй половине XX века были?
Основные функции во второй половине 20 века были следующие. Это регулирование денежного обращения, это мобилизация свободных денежных средств, организация и производство денежных расчетов, кассовое обслуживание народного хозяйства и исполнение бюджета, кредитование и финансирование предприятий и хозяйственных организаций, хранение валютных фондов страны и производство международных расчетов по экономическим операциям. Ну и, конечно же, обмен денег в ходе денежных реформ тоже все это проходило при непосредственном участии государства. Банка.
Ну и последний вопрос на сегодня. Какие-то традиции, обычаи, что-то вот из истории на сегодняшний день сохранилось в работе?
В истории у нас все повторяется, и даже если смотреть названия, мы были когда-то конторами, когда-то отделениями. Сейчас у нас региональные подразделения снова называются отделениями главного банка страны. Женщин все больше работает в системе государственного банка. Здесь немножечко другая история получилась. А если говорить про традиции, то долгоиграющая традиция – это институт наставничества, когда опыт передается из поколения в поколение работников. Это мы не говорим про родственников, мы говорим просто про сменяемость рабочих поколений. Мы говорим про то, что сотрудники государственного банка – это всегда люди с определенным уровнем образования, которые всегда должны быть честны, которые должны ответственно относиться к своей работе, которые должны работать во благо людей, и это одна из таких главных функций Банка России. А в 2013 году Банк России становится мегарегулятором, а это означает, что он следит за всеми участниками финансового сектора, включая банки, биржи, страховые компании, пенсионные инвестиционные фонды. Вторая важная функция Банка России состоит в том, чтобы рынок финансовых услуг был конкурентным и, следовательно, выгодным и удобным для людей.
Ну что ж, на этой прекрасной ноте сегодняшнюю программу предлагаю и завершить. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях эксперт Уральского главного управления Банка России Милана Бачурина. Всего вам доброго, дорогие друзья!
В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Продолжение цикла слушайте в следующий четверг в это же самое время.